Журнал «Фома» представляет мир Библии.
Читая Библию, мы часто встречаем трудные и непонятные места. История трактовки таких мест порой насчитывает многие века и порождает большое количество версий. Разобраться в них мы попробуем вместе с передачей «Мир Библии» и ее ведущим Андреем Десницким, сотрудником Института перевода Библии.
Однажды в Палестине Давид пощадил жизнь царя Саула. Первая книга царств, 26 глава, рассказывает об этом так. «Пришли Зифеи к Саулу и сказали, вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона. И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню, и послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пришел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Ниров, и начальник его». Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху Хитянину и Авессе, сыну Саруину, брату Иава, говоря, «Кто пойдет со мной к Саулу в стан?» И отвечал Авессе, «Я пойду с тобой». И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю изголовье его, а Авенир же и народ лежат вокруг него. Авесса сказал Давиду, «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом». Но Давид сказал Авессе, «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид, «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет, меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». Еще один эпизод в бесконечной, как кажется, череде дворцовых переворотов, войн, кровавых событий, о которых так много говорится в Ветхом Завете, но что-то совершенно необычное по сравнению со многими другими эпизодами истории царей израильских, да и вообще истории любых правителей, которые сменяют друг друга на троне, в какой бы стране это ни происходило, далеко не всегда мирным способом, и очень часто предыдущий царь погибает от руки следующего, или, по крайней мере, вынужден от него бежать и скрываться. О чем же рассказывается здесь? Саул, первый царь Израиля, до этого Израилем правили харизматические вожди, которых выбирал Господь, которые не претендовали на наследственную, вообще на абсолютную власть, а были, собственно говоря, исполнителями Божьей воли для какого-то конкретного случая, для войны, для каких-то времен смуты, раздоров, когда необходима была рука правителя. Но вот израильский народ выбирает себе царя, этим царем становится Саул, первый царь. Как и первый блин вышел не слишком удачным у израильтян, поэтому в какой-то момент Господь отвергает его и посылает своего пророка Самуила, чтобы помазать нового царя Давида. Ага, думает читатель, ну здесь все понятно, дворцовый переворот, гражданская война, и будет новый царь, все очень просто, оно всегда так и бывает в истории. А вот ничего подобного. Пророк Самуил приходит в дом Иессея, живущего в Вифлееме, еще тогда Вифлеем стал особым городом в Палестине, и помазывает самого младшего сына этого человека, Иессея, Давида, еще парня, подростка, пастушка, который ни о чем таком и не думает, помазывает его в цари над Израилем. И что же происходит дальше? Гражданская война, переворот, всенародные выборы, ничего подобного. Практически ничего не происходит. Об этом знают только Самуил и только Давид. Никому об этом не говорят и не возвещают. Потому что одно дело божественный замысел, другое дело земная политическая история, она далеко не такая гибкая, она не всегда сразу подстраивается под этот замысел. А Господь, в отличие от очень многих его почитателей, которые во все времена спешили объявлять крестовые походы, спешили объявлять священные войны и вообще нести мечом то, что они понимали как волю Божью. Так вот, Господь вовсе не торопится эту свою волю людям навязать, Он дает им возможность действовать самостоятельно. Давид действительно приходит к царскому двору, его делают любимым слугой, оруженосцем и музыкантом царя Саула. Царь Саул уже находится в некотором помрачении рассудка, злой дух, как описывает эта Библия, сходит на него, и только Давид своей умелой игрой на арфе успокаивает его. И происходит один эпизод, когда действительно Давид заявляет о себе как о будущем царе, но вовсе не на выборной кампании, вовсе не на митинге, вовсе не в какой-то вот ситуации, когда нужно продемонстрировать свою силу перед потенциальными избирателями или подданными, а на войне, когда выходит Голиаф, филистимский великан, воевать с израильтянами, вызывает из них кого-то на бой. Конечно, это дело царя — выйти на поединок со своим врагом и сразить его, но царь Саул робеет. Голиаф действительно огромный детина, его сразить совершенно невозможно. И тогда Саул, оруженосец, молоденький парнишка, который даже не может еще надеть на себя доспехи взрослого воина, вызывается вместо него и побеждает Голиафа. Но это довольно распространенный сюжет, о нем практически все знают. И вот тогда царь Саул понимает, что у него действительно есть конкурент. Он ничего не знает об этом помазании, но он видит, что в этой ситуации Давид занял место царя, когда сам царь отказался его занять, не вышел на бой с великаном. И он начинает преследовать Давида. Для начала, конечно, он, как это водится у царя, дает ему свою дочку в жены, но уже там посылает Давида в опасную военную экспедицию, требует от него, чтобы он убил много филистимлян, врагов, и тогда он выдаст за него свою дочь. Давид справляется с этим заданием, и все-таки Саул думает, как сжить его со света. Наконец, в какой-то момент он просто берется за копье и кидает его в Давида, и тогда Давид понимает, что от Саула необходимо бежать. Он живет в пустынях, скрывается в пещерах, к нему приходят люди, он такой Робин Гуд, грабит богатых, помогает бедным, ну, не всегда, может быть, грабит только богатых, но во всяком случае живет жизнью вот такого пустынного разбойника, изгоя. Вокруг него такие же люди находят себе приют и составляют его армию. Потом это будет костяк его армии, будет вести победоносные войны. Именно вот с этими людьми сделает их своими полководцами, начальниками, отборными воинами. А царь Саул, все еще царь, гоняется за ним буквально по пятам. И Давид убегает. Убегает в один город, но его выдают, вот как здесь описаны именно такие люди. Бежит в пустыню и пытается там спрятаться в пещерах. Саул идет за ним по пятам. Тактика партизанской войны всегда известна. Это нанеси удар и убеги, спрячься. И у Давида есть такие возможности. Однажды, это очень комичный эпизод, Саул заходит в какую-то пещеру в пустыне по нужде, и в этой пещере как раз скрывается Давид со своим небольшим отрядом. Он подкрадывается к нему, отрезает полу его одежды. Саул даже ничего не замечает, потому что в пещере темно, и вообще он эту пещеру не знает, а Давид, конечно, в ней уже, наверное, не первый день, и поэтому он там ориентируется хорошо. И потом, когда Саул выходит наружу, Давид зовет его, видимо, с безопасного расстояния, тем более в горах бывает так, что расщелина глубокая пролегла между двумя холмами, и люди хорошо друг друга видят и слышат, но дотянуться друг до друга не могут. И вот Давид его зовет и показывает ему одежду, оторванную от полуодежды, оторванную от костюма Саула. Тот смотрит и раскаивается, и говорит: «Ты прав, а не я, потому что Господь предал меня в твои руки, ты мог меня убить, но ты этого не сделал». Но у царей довольно упрямый нрав, и этот случай ничему не научил Саула. Потом все повторяется. Вот как раз об этой истории мы читали. Они ночуют в открытом поле, и, конечно, царь лежит в самой середине войска. Очень трудно, наверное, было прокрасться, практически невозможно прокрасться мимо всех часовых, мимо всех спящих воинов, туда, в самый центр вражеского лагеря, где спал царь. И вот прокрались двое, Давид и его верный спутник Овесса, и тот уже хочет нанести удар. Вот копье, вот здесь и сейчас. Одним ударом, говорит он, я убью этого нечестивого царя Саула. И что дальше? И все на этом кончается. Представьте себе жизнь этих людей в пустыне, изгнанники, скитальцы, за которыми по пятам следуют огромные армии. И с ними на самом деле новый, будущий царь Израиля. Вот сейчас нанести этот удар, и все. И больше не нужно скрываться, и тогда царь становится новым царем. Войско, лишенное своего предводителя, видимо, не окажет никакого сопротивления, признает нового царя. И Давид ему это запрещает делать. Почему, говорит он, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. То есть, либо действительно ударом с неба, каким-то вот явным наказанием, либо от естественных причин придет день его, от старости, от болезней, либо на войне пусть погибнет от руки врагов. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. Как интересно, разве Давид сам не помазанник Господень? Помазанник и более свежий. То есть, получается, что он относится к Саулу как к полноправному царю до тех пор, пока Саул жив, и он вовсе не торопится занять его место, хотя имеет на это все права, хотя Господь его на это место назначил. Вот, казалось бы, протяни руку и возьми то, что твое. Он же не мятежник, не заговорщик, он не пытается свергнуть законного царя. Он сам законный царь. Предшествующий царь смещен Господом, хотя еще в политическом смысле слова он остается правителем народа. Но есть одна очень важная для него вещь. Предыдущего царя поставил Господь, а не Давид. И значит, он, Давид, не имеет права, даже когда у него, казалось бы, есть все для этого возможности, не имеет права лишить этого царя жизни. Он помазанник Господень. И Давид остается ждать. Пройдет еще некоторое время, не такое, кстати, долгое, и Саул действительно пойдет на войну, погибнет от руки врага, погибнет уже в пожилом возрасте, погибнет, потеряв практически все свои надежды, как последний жест отчаяния, рассказывает библейский текст о том, как Саул, некогда боровшийся с волшебниками, колдунами, заклинателями всевозможными, сам приходит к волшебнице в город Айн-Дор, просит ее вызвать дух давно умершего пророка Самуила. Из земли действительно выходит некая фигура, не очень понятно, кто это был. Вряд ли пророки усопшие так вот по первому вызову являются ко всяким заклинателям. Может быть, это действительно был некий дух, который хотел обмануть Саула, но в любом случае он ему ничего хорошего не предсказывает, предсказывает поражение, предсказывает его смерть, это избывается. И только тогда Давид восходит на престол. Но что интересно, Давид вовсе не радуется о смерти того, кто некогда преследовал его, от кого он несколько раз едва ускользал. Он слагает особый плач о Сауле, о его сыне Иоаннафане, который был другом Давида. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Можем ли мы представить себе, что один из вождей гражданской войны будет оплакивать так гибель вождя противоположного лагеря? Абсолютно нет. Да, конечно, в Ветхом Завете очень много кровавых историй, переворотов, всевозможных битв и сражений, в которых часто неприглядным образом выглядят даже праведники. Но вот в этой истории устанавливается один очень важный урок. Нельзя поднимать руку на помазанника Божьего. Может быть, и на любого человека, но до этого еще далеко. Это еще новозаветное утверждение, которое через 1000 примерно лет после этих событий будет сказано. Но самое главное, ты не вправе убивать правителя твоего народа. Ты не вправе даже там, где у тебя, казалось бы, есть все права, начинать гражданскую войну. Позднее на Руси именно так святые князья Борис и Глеб воспримут свое место и откажутся начинать гражданскую войну, предпочтя погибнуть, нежели поднять руку на своего брата, но первым это сделал царь Давид.
Передача подготовлена православным журналом «Фома». Подробности на сайте fama.ru.